Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вместе с вами продолжаем познавать непостижимое. Артур Артурович, в предыдущих программах мы говорили об именах Бога. Господь в Бытие 1 главе представлен как Элохим, то есть Господь непостижимый во множественном числе, который творит и все делается. А во второй главе Бытие мы встречаемся с именем другим Бога. Яхве. Яхве, который, как Отец, подобно Отцу, создает человека и вдыхает дыхание жизни. О каких именах Бога мы будем говорить в этой передаче?
Да, мы сегодня познакомимся с тремя именами Бога. Угу. Если мы не успеем их рассмотреть, то в следующей передаче мы продолжим. Угу. Это три имени, которые были открыты Аврааму. Бытие, 14 глава.
Хорошо.
Одно из имен Божьих было открыто Аврааму. Затем Бытие, 17 глава, второе имя. Угу. И Бытие, 22 глава, где третье имя Божие открыто было Аврааму. Интересно отметить, что первое имя, новое имя Божие, которое было открыто Аврааму, оно было открыто ему через другого человека.
Интересно.
Второе имя сам Господь открыл ему. А третье имя уже Авраам дает Богу. Угу. Интересная деталь. То есть для того, чтобы ближе познакомиться с Богом, обычно нужно, чтобы кто-то помог.
Да-да-да.
Кто-то тебе подсказал, кто-то тебе предложил Священное Писание, угу. Кто-то тебе помог. А когда ты уже сам начинаешь познавать, общаться с Господом, Господь открывает себя все больше и больше, красоту своего характера тебе. А когда уже Господь открывает тебе, тогда ты уже в состоянии и сам замечать, и видеть, и давать описание Божьему поведению, и даже давая ему имя в случае с Авраамом. Угу. Здесь также очень интересная деталь, мы коснемся ее. Во втором случае, когда Господь сам открывает Аврааму новое имя, угу. В это же самое время, когда Авраам теперь от самого Господа получает более глубокое, прогрессивное, мы можем так сказать, откровение, в этот момент и Господь меняет имя Аврааму. Мы это увидим, это будет как раз в 17 главе.
Да-да.
Итак, первое имя, новое имя Божие, с которым Авраам познакомился, кроме перечисленных в предыдущих программах, это имя Эль-Эльон.
Эль-Эльон.
Эль-Эльон, оно так звучит в оригинале на древнееврейском языке. Но для того, чтобы увидеть значимость этого имени, нам необходимо посмотреть на контекст. Контекст 14 глава книги Бытия. Угу. Эта глава, она примечательна, она интересна, хотя очень тяжело читаема. Потому что здесь очень большое количество различных наименований географических. Царь такой-то земли, царь такой-то земли и так далее. Вы даже можете устать перечислять все эти очень тяжело читаемые, выговариваемые названия этих территорий. Но что интересно, мы имеем здесь первую практически всемирную, если так можно сказать, войну. Угу. Почему? Потому что 9 царей, 9 армий сражаются. 5 против 4, или 4 против 5 войск. Ага. 14 глава начинается. Прочитайте, пожалуйста, первый текст.
«И было во дни Амрафельда, царя Синаарского, Ариоха, царя Елосарского, Кедорлаимеора, царя Елаамского и Фидала, царя Гаимского». Я теперь понимаю, почему мне сказали читать это. Не так-то легко и произнести эти все.
Совершенно верно. Но что очень интересно, это 4 царя, которые вышли на сражение против 5, и они перечислены во втором тексте, пожалуйста.
«Пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Севаимского и против царя Белы, которая есть Сигор».
И вот мы имеем войну, в которую вовлечены 9 армий.
Практически весь мир.
5 царей с одной стороны и 5 войск, и 4 царя, и 4 армии с другой стороны. Что очень интересно, эти территории, они постоянно перечисляются. Вы чуть ниже опять встречаетесь с этими же именами. Но что очень интересно, если вы смотрите на перечисление 4 царей, вот этих да. более мощных. Эти четыре царя представляли большую силу, и они в конце концов одержали победу над пятью царями. Угу. Но вот эти четыре, которые представлены в первом тексте, угу. когда вы продолжаете чтение 14 главы, вы подходите к 9 тексту, и вы вновь встречаетесь с перечислением этих же четырех царей.
Совершенно верно.
Но уже только в другой последовательности.
В обратной последовательности, да, практически?
Потому что первый текст 14 главы начинает с царя Синарского.
Да.
Он не был самым крупным или самым сильным, самым влиятельным. Угу. Самым влиятельным был, как раз в 9 стихе мы читаем, Кедорлаомер, царь Еламский. Да. Он был. Угу. И возникает вопрос, почему же тогда Моисей, дважды перечисляя список этих царей и территорий, которые они представляют, почему он меняет последовательность?
Это очень интересно, потому что, когда мы исследуем Писание, нам тоже следует задавать подобные вопросы, видимо.
Совершенно верно. Мы, когда читаем библейский текст, угу. если мы видим что-то необычное, ага. Несколько повторов, и что-то изменяется, мы задаем вопрос, а почему? Угу. И это очень интересно, почему это делается?
Почему же?
Мы, например, знаем, что Кедорлаомер был более влиятельный, чем, например, Амрафел. Но почему он начинает Моисей именно с менее влиятельного царя.
В первой главе, в первом стихе.
В первом стихе. Прямо первая фраза, он начинает с него.
И было в дни Амрафела. Не знаю.
Я думаю, скорее всего, Моисей хотел провести параллель с 11 главой, где речь идет о строительстве Вавилонской башни.
Да.
А Вавилонская башня была построена в земле, Синар. И здесь в 14 главе он начинает. «И было в дни Амрафела царя Синарского». То есть Моисей пишет, и он понимает, что читатель или слушающий этот угу. текст обязательно вспомнит. Так мы же только что имели дело с землей Синарской. И перекинет обязательно этот мостик. И мы увидим, что в развитии 14 главы, в общем-то, представлены два класса опять людей – один класс, который пытается построить, сделать себе имя, возвеличить свое угу. имя. И другой класс людей, который представлен в лице, мы увидим чуть позже, Авраама, который не вовлечен пока ага. в эту войну, но который позволяет Богу делать или возвеличить его имя. Это два подхода, они здесь также имеют значение. И поэтому mm-hmm. для того, чтобы как бы перекинуть этот мостик, Моисей нарушает последовательность, потому что обычно это было, ну, мы можем сказать, правило написания повествований. Mm-hmm. Когда вы начинаете перечислять царей, вы начинаете с самого влиятельного, вы не начинаете Конечно. С менее влиятельного. Но здесь Моисей как бы нарушает этот принцип mm-hmm. для того, чтобы показать нам, это та же земля, помните, люди хотели построить себе, это был их принцип. И вот теперь во всей этой главе это рассказывается об этом. Этот принцип опять подчеркивается.
Удивительная красота Священного Писания. И чем больше мы это изучаем, тем больше мы влюбляемся в Священное Писание.
Совершенно верно. Чуть позже, когда мы познакомимся с именем Божьим, которое ага. здесь открыто Аврааму, мы увидим и почему он так часто перечисляет все эти географические названия.
Очень интересно.
Оно тоже имеет значение, имеет смысл. Но что интересно? Здесь, когда эти четыре царя пошли против пяти, угу. из числа этих пяти там был царь Содомский и царь Гоморский.
Да.
Эта местность, она очень интересна, потому что на этой территории, в Содоме и Гоморе, проживал племянник
Авраама Лот.
Совершенно верно. И поэтому это имеет значение и для Авраама, как мы чуть позже увидим. Угу. Но что интересно, здесь говорится о том, что когда началось сражение, то царь Содомский и царь Гоморский, они бежали. Mm. И это очень интересно, Моисей просто мастерски это показывает. И они побежали, и когда они бежали, русский перевод говорит, и они упали, это у нас 10 текст.
10 текст.
В долине же Сидим было много смоляных ям. Помните, мы говорили с вами о смоле, которую использовали для кирпичей?
Да-да-да.
И поэтому они брали эту смолу, образовались ямы, они их не засыпали. Ага. Они просто потребляли ресурсы земли, но не заботились о благосостоянии земли. Необходимо было тогда чем-то восполнить. Но что интересно, ямы остались. И теперь это опять указание на Вавилонскую башню, угу. как бы параллель. Царь Содомский и Гоморский бегут. они падают в эти ямы и практически отсиживаются, пока идет сражение, два эти царя отсиживаются в этой яме, они хорошо защищены. Ага. Мы знаем, что эти четыре царя одержали победу над пятью. То есть практически армия, которую представлял и царь Содомский, и Гоморский, их армия, состоящая из пяти маленьких армий, потерпела поражение.
Да-да.
Теперь что происходит? Что победители взяли все имущество, как говорит 11 текст, Содома и Гоморры, и весь запас их...
И ушли.
Можете себе представить, весь запас их. Это значит...
Все, что было, все.
Весь абсолютно. Урожай, все абсолютно, все забрали и ушли. И взяли Лота, племянника Авраама, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших, 13 текст,
да-да-да,
и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре. И сообщил, что произошло. И теперь Авраам, услышав, 14 текст говорит,
что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Дадана.
Вообще, каков смысл, если так посмотреть, Авраам теперь имеет всего сколько?
318.
318 рабов, да? Или слуг, будем так говорить. 318 слуг.
Даже не военных.
Совершенно верно.
Не военных.
И он идет для того, чтобы освободить своего племянника.
От тех, которые завоевали и Содом и Гоморру.
То есть в этой борьбе, в этой войне между четырьмя и пятью самая сильная группа оказалась... которая представляла четыре территории, четыре царя. И теперь победитель, имеющий четыре армии и имеющий большое количество пленных, которые они взяли. И Авраам идет с 318 слугами для того, чтобы освободить пленников. То есть победить эту большую армию, которая находится сейчас на волне успеха.
Ну да, кажется, как будто бы совершенно неуместное действие его.
Теперь что получается? Авраам пошел, и мы знаем, что Господь помог ему одержать победу. Вы представляете, что происходит? Авраам, он поверил Богу, который представлен в книге Бытия, то есть Богу-творцу. Угу. И он решил, что, уповая на Господа, я пойду. И что очень интересно, что когда Авраам пришел, нашел, где отдыхали эти солдаты и пленники, в том числе его племянник, он освобождает, практически одерживает победу над победителем. И забирает все, что было у победителя, там столько добра, вы можете себе представить.
Ну, да.
И теперь возвращается назад, домой. Представьте себе такую картину. Идут эти 318 героев,
да-да,
с Авраамом, идут все бывшие в плену, они освобождены, и все несут сокровища.
Совершенно верно.
Все, что добытое добро, награбленное добро, да-да-да, они все это несут. Теперь, когда они возвращаются, получается очень интересный момент. Здесь описывается встреча теперь. К Аврааму навстречу вышли два царя.
Да, царь Содомский.
Царь Содомский вышел навстречу, и вышел Мелхиседек, царь Салимский. И вот 18 текст говорит, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник
Бога.
Бога Всевышнего. И вот это новое имя Божие. Он был священник Бога Эль-Эльон, Бога Эль-Эльон. Всевышнего. И благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего.
Снова повторяется Эль-Эльон.
Повторяется имя Эль-Эльон, а затем дается пояснение, что это имя означает. Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. Другой перевод говорит, хозяин. Хозяин неба и земли. И посмотрите, что дальше говорится. И благословен Бог Всевышний, опять то же самое имя Эль-Эльон, который предал врагов твоих в руки твои, Авраам дал ему десятую часть из всего. И чуть позже, в 22 тексте, уже это имя Эль-Эльон звучит из уст Авраама. Это был первый царь, царь Салимский, Мелхиседек. Он встречает Авраама, и говорит ему: «Я пришел от имени Бога Эль-Эльона,
Бога Всевышнего,
владыки, хозяина неба и земли. Я пришел от имени того, который помог тебе освободить пленников и одержать победу». В этот же момент, похоже, Содомские и Гоморские цари отсиделись, вышли с этой ямы, почистились, и идет теперь навстречу ему царь Содомский и говорит, 21 текст, «И сказал царь Содомский,
что там дай мне людей, а имение возьми себе».
Совершенно верно. «Имущество можешь все себе забрать, но людей отдай мне». И посмотрите теперь на реакцию Авраама. 22 текст.
«Но Авраам сказал царю Содомскому: „Поднимаю руку мою Господу, Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама».
Интересная деталь. Практически Авраам теперь находился в состоянии, ну, мы могли бы сказать, искушения.
Ну да.
Царь Содомский как бы его искушает и говорит: «Вот это все добро ты можешь держать
себе».
Как будто он хозяин, он дает, он распоряжается. А Авраам говорит: «Между прочим, а кто ты такой?»
Совершенно верно.
«Я от имени, победу мне дал хозяин неба и земли, Эль-Эльон, владыка, хозяин неба и земли. И поэтому от тебя мне ничего не нужно».
Даже нитки, тут говорится, даже нитки.
Совершенно верно. Мне ничего не нужно. Почему Авраам мог это сделать? Наверное, там же было столько добра, там же было и продовольствие. Аврааму хватило бы на много лет.
Угу.
Почему он это сделал?
Он, наверное, познал или наконец-то увидел вот эту красоту Бога Всевышнего, когда ему Мелхиседек открывает его, как вы говорили. Он ощущает, кто он такой.
Совершенно верно. Мелхиседек приоткрывает занавес и как бы говорит: «Авраам, вот тот, которому все принадлежит, тот, который является хозяином неба и земли, он дал тебе победу, и твоя жизнь, и твое будущее в руках у него».
Красиво.
И когда Авраам увидел вот эту характеристику Бога, которому он служил верно, это дало ему такую уверенность и такую убежденность, что ему ничего не нужно. И имея того, которому все принадлежит, ему больше ничего не нужно. Он знает, что Господь позаботится о нем. И поэтому он не решил не обирать никого и говорит: «Мне от тебя абсолютно ничего не нужно, потому что это не ты даешь, а дает тот
Эль-Эльон».
Совершенно
верно. Хозяин, как вы сказали, хозяин, которому принадлежит все.
Совершенно верно.
Удивительный урок для нас.
Вопрос, который мы изначально задавали: почему так много географических названий?
Ага.
И они повторяются несколько раз. И как раз ответ в том, что люди здесь борются за территории. И эти география все перечисляется: один населенный пункт, один царь, другой. А с другой стороны, идея основная текста. Авраам как бы говорит: «Зачем вы тут спорите?» И с этой стороны, и тут, может быть, и недовольны, кого я на первое место ставлю, кого на второе. Все это ничто. Самое главное – иметь того, которому все-все это принадлежит. Поэтому новая грань, которой знакомится теперь Авраам, что Бог Элохим, тот, который является создателем, творцом, Бог Яхве, который является его отцом.
Совершенно верно, да.
Что этот Бог еще является, помимо всего прочего, Всевышним.
Эль-Эльон.
Эль-Эльон. И сам текст дает нам пояснение, что это значит. Хозяин, владыка неба и земли. И поэтому Авраам легко мог отдать все. Потому что он имел того, кому все. Он знал, что все это, что я отдаю, оно не им принадлежит, и не Содомскому царю, и не племяннику моему, и не тем четырем царям, которых я смог одержать над которыми победу. Все это принадлежит Богу моему.
Владыке.
Сегодня, если человек знает, имеет такого Бога, которому все принадлежит, как он будет себя вести по отношению к бедным? Как он будет себя вести по отношению к имущим, которым... Как он будет себя вести? Совершенно по-другому. Это поменяет его отношение
Абсолютно
ко всему
верно.
Происходящему.
Мы часто думаем о царстве нашем, забывая о том, что все царство – это царство небесное. Все принадлежит Богу. Он же владыка всего. Он же хозяин. Наверное, наше сознание бы совершенно изменилось, если мы бы правильно посмотрели на нашего Бога, который является Эль-Эльон.
Совершенно верно. Теперь давайте посмотрим на следующее имя Божие. Интересно отметить, состояние Авраама. С одной стороны, он знает, что Господь – это тот, которому все принадлежит.
Угу.
Но он сравнивает это со своими личными проблемами. И его проблема – у него нет сына, у него нет наследника.
Да-да.
И посмотрите, 15 глава, после вот как раз такого победоносного шествия Авраама, после богословского такого объяснения его поступков, 15 глава говорит: «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму, в видении сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика».
А Авраам отвечает сразу, мгновенно. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елизер из Дамаска. Я бездетный».
Совершенно верно. То есть Господь ему говорит: вот ты все это отдал.
Угу.
Но Господь открывается и говорит: я хозяин неба и земли.
Да.
Я побеспокоюсь о том, чтобы награды твои, чтобы у тебя всего было в достатке.
Угу.
А Авраам как бы поворачивается и говорит: Господи, я понимаю, что ты такой...
Да, владыка всего.
Совершенно верно. Но что пользы от всего этого, от того, что ты дашь мне так много из того, что принадлежит тебе, если у меня нет наследника? А интересно отметить, что во времена Авраама существовали такие законы и традиции, что если семья оставалась бездетной, то главный слуга, распорядитель в доме, он наследовал. И бездетные родители не имели права у него это отобрать или передать кому-то. Только рождение законного сына могло бы поменять вопрос наследственности в другом направлении. Поэтому для Авраама это очень важно. Он говорит: вот распорядитель в доме моем, вот все, что я имею. И интересно, конечно, мы можем многое говорить. 16 глава говорит о том, что Авраам решил, что необходимо Богу помочь в решении этого вопроса. Мы не будем касаться этого сейчас, но посмотрим вот на 17 главу. Когда Авраам был уже 99 лет, представьте себе, 99 лет Аврааму, и ему является Господь и говорит ему. Теперь сам Господь представляет себя и свое новое имя. Пожалуйста, прочитайте 17 глава, 1 текст.
И он говорит: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя».
Да, вот здесь открывается новое имя Божие — Эл-Шадай.
Угу.
Бог.
Сам Бог.
Все могущий.
Окей. Значит, Эль-Эльон – это Бог Владыка.
Хозяин неба и земли.
А Эль-Шадай – это Бог всемогущий.
То этот Господь, которого ты знаешь, он не только Творец, он не только Отец, он не только хозяин, которому все принадлежит, он еще и все может. И теперь вы знаете, как дальше происходит описание вот этой вот 17 главы, и Господь меняет имя и самому Аврааму, но затем уже рождается сын у Авраама и Сары, несмотря на то, что он уже в преклонном возрасте. И это помогло ему именно откровение Божьего имени. Когда Господь ему сказал: Авраам, я все могу. Вот представить себе только, что Бог, которому вы молитесь, Бог, которому вы верите, которому, что Он не только Творец, но Он еще и все может. Абсолютно все может.
И Он сам лично об этом говорит Аврааму: я всемогущий Бог.
Совершенно верно. Я все могу. И поверил, дальше говорится, Авраам Богу, и это вменилось ему
в праведность.
Праведность. Он поверил, и такому Богу легко верить. Бог, который все может. И Авраам знал, что бы ни случилось, Бог, который все может, он обязательно в состоянии решить любую проблему. И поэтому он выбирает: самое важное в моей жизни – быть верным этому Богу. И это очень интересная деталь, что откровение Божие помогает человеку в принятии правильных решений. Например, в 14 главе, когда Авраам встретился с содомским царем, он мог бы принять и другое решение. Он мог бы сказать: хорошо, вот твои люди.
А богатство принадлежит
богатство
мне.
Богатство – это все мое.
Я их отвоевал, в конце концов.
Совершенно верно. Мог бы так поступить. Но знание Бога меняет, оно оказывает действие на поведение человека.
сознание, можно сказать, меняет.
Если Господь открывается вам, вы не можете остаться таким же, каким вы были до этого. Угу. Откровение Божие, оно меняет сознание человека. Вот почему Слово Божие обладает силой. Когда человек читает его, происходит изменение в его жизни. Потому что, когда он знакомится с Богом, знание Бога меняет человека. И мы это наглядно увидели. Именно откровение новое, откровение характера Божьего, что Господь, Владыка, Хозяин неба и земли, помогло Аврааму поступить правильно по отношению ко всем пленным, потому что это богатство тогда у них бы было забрано, и по отношению к Содомскому царю, Гоморскому и так далее. А в 17 главе теперь откровение Божие, что Господь все может, дало силы Аврааму поверить в невозможное.
Что он, будучи в преклонном возрасте, может иметь сына.
Но это же было нереально.
Нереально.
Представьте себе.
Сара смеялась даже с этого.
Совершенно верно. Но Авраам, получив это откровение от самого Бога, это откровение теперь дает ему силу жить по-другому. И Авраам, несмотря на то, что это шло против здравого смысла, казалось бы, но он знал, если так сказал тот, который все может. Вот почему, когда мы начинаем читать книгу «Бытие» о творении, мы иногда задаемся вопросами, и ученые задают вопросы, как это могло произойти, как можно было мир сотворить в 6 дней? Да, действительно, это было невозможно. Это невозможно человеку. Но тому, кто является хозяином, владыки неба и земли, тому, который является Творцом, и тому, который все может...
Нет ничего невозможного.
Абсолютно. И вот эта вот сторона картины или портрета Божьего, всемогущий, является огромнейшим утешением. Я знаю, что в моей жизни, когда я проходил через тяжелые отрывки моей жизни, именно знание Бога, что Господь все может. Когда я логически оценивал обстановку и на одну сторону отрицательные моменты, на другую положительные, и пытался принять правильное решение, все это было ничто. Основополагающим было осознание того, что... Артур, проснись, твой Господь все может.
Всемогущий. Какой замечательный урок для нас, каждого из нас, кто сейчас вместе с нами изучает Священное Писание. Мы служим Богу, который, во-первых, хозяин неба и земли, а во-вторых, Он всемогущий, Он все может. Вы также можете задавать нам вопросы. Если вы изучаете Священное Писание, у вас возникает какой-то вопрос, пишите нам. Кроме того, если мы даже не будем освещать этот вопрос в нашей программе, помните о том, что мы будем касаться вашего вопроса позже. И прежде всего, помните о том, что не только хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. До новых встреч!